Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Продолжит вещание повествование о житии преподобного Ефросина. А затем в нашем эфире авторская программа Алены Минулиной из радиоцикла «Голоса русской земли». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает на курсы православных экскурсоводов. Программа рассчитана на 6 месяцев. Занятия проводят специалисты, преподаватели ведущих российских вузов, опытные методисты, экскурсоводы. По окончании курсов выдается свидетельство. Обучение платное. Курс пройдет с октября по апрель 2012 года. Запись на собеседование. Код Москвы 495-937-5791, а также 8-926-702-54-19. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты и товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 5 по 10 октября. Вниманию жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, Центральный выставочный зал «Манеж» приглашает вас с 5 по 9 октября на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь». Храмовое убранство, иконы, ювелирные изделия, реставрация, православная литература, паломничество, облачение, изделия художественных мастерских – вот лишь некоторые из разделов выставки. Адрес Санкт-Петербурга, Исаакиевская площадь, дом 1. Телефон 8-812-320-80-95. 8-812-320-80-95. Фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в свой концертный зал. Воскресным вечером 25 сентября в 18 часов вашему вниманию предлагается концерт вокальной музыки лауреата международных конкурсов Аллы Кучерук, лирика «Колоратурная сопрано». В программе концерта арии из опер «Дон Жуан», «Лючия ди Ламермур», «Богема», «Турандот», «Риголетто», «Травиата», партия фортепиано Оксана Михальчук. Ведущая вечера Валентина Кравченко. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефон для справок 953-01-68, а также 953-13-60. Повторю, 953-01-68 и 953-13-60. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 14 по 20 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 часов в павильоне 69 на ВВЦ с 14 по 20 октября. Вход свободный.
В эфире радио «Радонеж».
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 26-е зачало, глава 6, стихи 45 по 53. В то время понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветером был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что их сердце было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Сегодняшнее Евангелие о буре на море и о страхе, который естественно охватывает человека во время бури. Море в Священном Писании иногда дорога к другим, в другую страну, но также и угроза хаоса, беспорядка, смерти. От начала творения Божия, когда Бог разделяет воды и ставит предел, который воды не должны прийти, до потопа, который снова приносит смешение вод неба и земли и смерть людям, отделяющим себя от Бога, до Иова, утверждающего, что только Бог может укротить разрушительную силу моря, до бури в сегодняшнем Евангелии и до видения небесного Иерусалима в Апокалипсисе, где прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Разбушевавшаяся во время плавания апостолов стихия, среди которой идет к нам по волнам на помощь Христос, образ всей нашей жизни, время от времени сотрясаемый бурями. Как будто все враждебные силы восстают против нас, вызывая в нас древний страх, исходящий из глубины веков и из глубины нас самих. От того, что мы верующие люди, от того, что мы ученики Христовы, наша жизнь не легче, чем у любого другого человека, может быть, иногда даже труднее. Нам угрожают опасности, такие же и порою более серьезные, чем остальным. Мы исповедуем Господа, Творца неба и земли, но когда надвигаются на нас беды, мы начинаем бояться. Господь содержит все в деснице Своей, но действительно ли Он защитит нашу хрупкую жизнь от погибели? Святые отцы говорят: мы боимся смерти, от того прежде всего, что мы боимся жизни. Самое поразительное, что ученики в сегодняшнем Евангелии больше всего испугались приближения к ним начальника жизни Господа. После страха от бури еще больший страх напал на них. «Это призрак!» — вскричали они, думая, что, может быть, сам сатана идет к ним под видом их учителя. «Это я, не бойтесь!» — отвечает Господь. «Это я от начала сущий!» — уверяет Бог Моисея в своем державном присутствии, когда тот противостоит фараону. Это голос, от которого бесы бегут в ужасе, голос, который только те, кто следует за Христом, узнают. Как и в другом Евангелии, рассказывающем об утешении бури, когда во время плавания Спаситель уснул на корме, Он предупреждает их прежде всего об опасности страха. Попускающий ученикам быть захваченными бурею и уготовляющий им великую тишину, Христос не говорит им об опасности смерти, от которой они будут избавлены, но об их страхе. Как если бы этот страх заботил его больше, в конце концов, чем риск смерти, угрожающий им. Как если бы существовала страшная связь между смертью и страхом. Да, смертью порождается страх. Это слишком очевидно, и то, что происходило с апостолами во время бури, показывает на это. И каждый человек по собственному опыту знает, что в смерти наш страх. но, может быть, наоборот, не от смерти страх, а от страха смерть. Может быть, страх заставляет нас цепенеть перед смертью, перед дьяволом. Страх, как хищный зверь, который вначале гипнотизирует, парализует свою жертву, чтобы затем пожрать ее. Ученики охвачены страхом, а Господь идет к ним таинственным образом. Он ступает по волнам без всяких усилий. В своем победном шествии он даже хочет миновать их. В Священном Писании хождение по водам превосходит возможности человека. Эта власть принадлежит только Богу. Только Бог может укрощать силы зла и смерти, которые эти воды представляют. Совершенно ясно, что Христос являет здесь тайну своего воскресения. Придет день, когда ученики услышат от ангела у гроба Спасителя. Он воскрес, Он предваряет вас в Галилее. И настанет время, когда ученики Христовы будут искушаемы страхом и унынием среди жестоких гонений. Христа физически не будет рядом с ними. Он уйдет к Отцу Небесному. В этом смысл его теперешнего ухода на молитву на гору. Можно подумать, что он оставил их, но он дает им узнать свое действенное присутствие. Что бы ни происходило, церковь может увериться. Спаситель здесь, живой, избавляющий ее от всякой опасности. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Однако Слово Божие тут же произносит суровый приговор неверию учеников. Они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Иными словами, тайна богочеловеческой личности Христа и его служения еще не была постигнута ими. И это естественно, потому что они не прошли еще с Господом через бурю его крестных страстей и не достигли воскресения и Пятидесятницы. Подобно утешению бури, хождению Господа по водам показывает спокойствие Церкви среди всех испытаний, ибо воскресший Христос спешит к ней на помощь. И мы, причастные в полноте всему, что совершил ради нас Христос, будем всегда уповать на Господа. Но будем остерегаться также и ложной смелости. Победить всякий страх — это значит победить всякий грех. Только в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И поэтому не будем отчаиваться, если нас порой охватывает малодушие. Ученики испугались, но Господь укрепил их веру. Многие святые вначале были малодушны, но потом твердой стопой шли вслед Господу. А пока мы испытываем еще много страхов. Это как бы нормально. Мы не можем сразу достигнуть совершенства. Мы немощны по-человечески, мы еще грешные люди. Но Христос уже освободил нас от всякого страха. Страха умирать, страха жить, страха бессмысленного существования, страха, который парализует не знающих Бога людей и отдает их в жертву смерти без силы, без веры, без надежды. Христос освободил нас от этого великого страха. Всякий раз, когда мы испытываем страх, великий или малый, всякий раз, когда мы охвачены бурей, Он торопится к нам, и поэтому мы должны побеждать все наши страхи, потому что с нами Христос. Он победил смерть, Он победил бурю, поистине великую бурю. Еще много будет бурь на озере Тивериадском, еще много бурь будет в нашей жизни. Давно ли мы пережили небывалое в истории? Кажется, церковный корабль еще крепок, но приближается новая буря. Однако великая буря утишена раз и навсегда. Поглощена смерть победою, древнее прошло, теперь все новое.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Тяжело болящего Сергия, тяжело болящей Елизаветы, прихожан храма Владимирской иконы Божией Матери поселка Красково, Подмосковье, протоиерея Михаила, иерея Дмитрия, Ефросинии, болящей Нины и всех прихожан этого храма. Храни вас Христос.
В эфире радио Радонеж.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Ефросина. Память его Святая Православная Церковь празднует 11 сентября, 24-го по новому стилю.
Преподобный Ефросин происходил от незнатных родителей, но своими добродетелями превзошел и всех благородных по происхождению. Многие при знатности своего рода не имеют никаких добродетелей и посему впадают в глубину ада. Напротив, нередко люди простого происхождения при своем благодетельном смирении возносятся в рай Божий. Так и сей преподобный Ефросин был узрен в видении находящимся в раю, который он и наследовал своим святым житием. В монастыре Ефросин служил братьям в поварне и служил не как людям, но как бы Богу в великом смирении и повиновении. Трудясь день и ночь на послушание, он никогда не оставлял молитвы и поста. Терпение его было изумительно, ибо он претерпевал большие неприятности, поношения, поругания и частые досаждения. Выжигая в поварне огонь вещественный, он распалялся духовным огнем любви к Богу, и к нему пламенело сердце его. Приготовляя пищу братьям, он своим добродетельным житием уготовлял себе трапезу в Царствии Божием, дабы насытиться там небесным блаженством с теми, о которых сказано: «Блажен, иже снест обед в Царствии Божии». Он служил Господу в тайне, дабы воздано ему было явно, как сие действительно и исполнилось. Вот каким образом показал Господь то, чего заслужил раб его Ефросин. Некий иерей, живший в одном монастыре с Ефросином, всегда молил Бога показать ему в чувственном виде те будущие блага, которые уготованы любящим его. И вот в одну ночь он имел такое видение. Ему представилось, что он стоит в раю, со страхом и радостью созерцая его неизреченную красоту. Там он увидал повара своего монастыря Ефросина. Приблизившись к нему, иерей спросил: «Брат Ефросин, что это? Неужели это рай?» Ефросин отвечал: «Да, отче, это рай». Иерей опять вопросил его: «А ты как здесь?» Ефросин отвечал: «По великой милости Божией я поселился здесь жить, ибо сия есть обитель избранных Божиих». Иерей спросил: «Имеешь ли ты какую-нибудь власть над этими красотами?» Ефросин отвечал: «Сколько могу, столько и даю из того, что видишь». Иерей сказал: «Не можешь ли и мне дать что-нибудь из сих благ?» Ефросин отвечал: «По благодати Бога моего возьми, что хочешь». Тогда иерей, указав рукою на яблоки, попросил их. Ефросин, сорвав 3 яблока, положил их иерею в платок, говоря: «Возьми то, чего просил, и насладись». В это время начали ударять церковное било к утренне. Иерей, проснувшись и придя в себя, счел виденное за сон, но, протянув руку к платку, нашел в нем те яблоки, которые получил в видении от Ефросина, и ощутил неизреченное благоухание от них, и посему находился в изумлении. Встав с постели и положив на нее яблоки, он пошел в церковь и увидел там Ефросина, стоящим на утренней службе. Подойдя к нему, Ирий клятвенно упрашивал его открыть ему, где он был в нынешнюю ночь. Ефросин отвечал: «Прости меня, отче, в нынешнюю ночь я был там, где ты меня видел». Ирий сказал: «Потому-то я и заклял тебя объявить дела Божие, чтобы ты не утаил правды». Тогда смиренномудрый Ефросин сказал: «Ты, отче, просил у Господа показать тебе в чувственном виде воздаяние избранникам Его, и Господь благоизволил твоему преподобию показать сие через меня, худого и недостойного, и вот ты увидел меня в раю Бога моего». Ирий спросил: «А что ты дал мне, отче, в раю, когда я просил у тебя?» Ефросин отвечал: «Я дал тебе три яблока, те самые, которые ты положил в келье своей на одре. Но прости меня, отче, ибо я червь есмь, а не человек». По окончании утренней Иерей собрал братью и, показав ей три райских яблока, подробно рассказал о том, что видел. Тогда все ощутили от тех яблоков неизреченное благоухание, и, радуясь духовную, и в умилении дивились тому, о чем поведал Иерей. Они пошли в поварню к Ефросину, дабы поклониться рабу Божию, но уже не нашли его, ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли найти его. А куда именно он скрылся, об этом нет нужды много допытываться, ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться? Яблоки те братья разделили между собою и раздавали многим на благословение, в особенности же для исцеления, ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от своих болезней. И много пользы все получили от такового дара святого Ефросина, и, сохраняя описанное дивное видение не только на хартиях, но и в сердцах своих, стремились к великим подвигам и благоугождали Богу. Молитвами преподобного Ефросина да сподобит Господь и нас, райских обителей. Аминь. Вы слушали житие преподобного Ефросина. Память его Святая Православная Церковь совершает 11 сентября 24 по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Обиталище сии, монастыри, не суть изобретения человеческого ума, но Дух Святый через Бога духовновенных отцев уставил жительство сие для тех, кои позваны будут от Бога, или из любви к Нему, или ради множества грехов своих. Что же значит монашество? Совершение христианства, состоящее в исполнении заповедей Божиих, в них же и любовь к Богу заключается. Аще кто любит мя, слово мое соблюдет. Вы должны знать, что подвиг сей монашества не беструдный, ибо Господь сказал: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе». Отвержение себя состоит, главное, в отвержении своей воли и разума, и покорении онных пастырю, и руководителю вашему ко спасению. Через что может человек достигнуть смирения и освободиться страстей и греховных действий, и тако помощью Божией получить спасение?
В эфире радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Голоса русской земли». Звучала казачья строевая песня «В саду дерево цветет» в исполнении фольклорного ансамбля «Станица Тбилисская» Краснодарского края. Невозможно представить историю государства российского без истории казачества. Традиции, искусство, быт этого народа есть неотъемлемая часть культуры нашей страны. Казак – это символ воли, мужества, отваги, преданности родной земле. В 1918 году генерал Корнилов, обращаясь к казакам, называет их «рыцарями земли русской». Это не случайно, ибо они не только оберегали границы государства, расширяли их, но и во все времена противостояли духовной экспансии, защищая православную веру так же, как и землю русскую, а может и сильнее. Прирожденное чувство долга, гордость за свое казацкое имя, храбрость и непоколебимая вера – вот основные черты характера истинного казака. Существуют разные теории происхождения казачества. По мнению Льва Гумилева, оно возникло путем слияния бродников и косогов после монголо-татарского нашествия. Косоги, косахи, косаки – древний черкесский народ, заселявший территорию Нижней Кубани в X-XIV веках. Бродники – народ тюркско-славянского происхождения, сформировавшийся в низовьях Дона в XII веке. Есть мнение, что казаки изначально были выходцами из славян. В частности, согласно старорусским былинам, относящимся ко времени правления Владимира Великого, богатырь Илья Муромец называется «старый козак». Слово «казак» имеет разную трактовку. Чаще всего его понимают как вольный, свободный человек или человек, оторвавшийся от своих. Но есть и другие варианты. Некоторые ученые считают, что это слияние двух монгольских слов «ка» – железо и «зак» – граница, то есть охрана границы, пограничная стража. Кто-то предполагает, что слово происходит от самоназвания одного из тюркских родов, имевших тотемом священным животным – лебедя. «Каз» переводится как «гусь», «ак» – «белый». В летописи впервые слово «казак» встречается в описании войска крымских татар. Летописцы говорят об уланах, князьях и казаках. Казаки несут караульную службу, ведут разведку, постоянно беспокоят противника. В Московском княжестве, в войске Ивана III, тоже служат казаки. Их используют как гонцов и легкие подвижные отряды. К концу XIV века в низовьях Дона и Днепра образовались две крупные казацкие группы. К ним присоединилось заметное количество переселенцев из соседних великих княжеств – Московского, Литовского и Рязанского. К началу XVI века обе группы выросли в крупные вольные войска – Донское и Запорожское, которые со временем вошли в состав растущего российского государства. Военное дело для казаков было основным ремеслом, да не просто ремеслом. Вся жизнь была подчинена подготовке мальчика, а затем юноши к будущей службе, которой казаки отдавали 25 лет своей жизни. Такова была плата за вольность и особые привилегии. «Какая вам нежба?» — говорит, обращаясь к своим сыновьям, Тарас Бульба в повести Гоголя. «Ваша нежба — чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот это ваша матерь». Настоящие русские спартанцы, рыцари со страстной натурой, настоянные на пылающей тюркской крови, с широкой русской душой, неудержимые, страшные, жестокие в боях, неистовые в вере, крепкие в своих традициях. Прозвучит песня ансамбля «Хутора Мрыховский» Ростовской области. «Что ж ты, жинка, губы жмешь?» Плясовая.
Что ты, жинка, губы жмешь, на ярмарку не идешь, а я...
Рукой моей чопоты, да и на ярмарку не идешь. Рукой моей чопоты, да и на ярмарку не идешь. Жинка чопоты акула, и на ярмарку подула. Жинка чопоты акула, и на ярмарку подула.
Главным советом у казаков считался круг. Чтобы ужиться вместе, людям с разных земель, с разными традициями, культурами, приходилось прибегать к самому простому, опробованному тысячелетиями и доступному для любого понимания способу организации. Вооруженные люди становились в круг и, глядя друг другу в глаза, единогласно принимали решение. В ситуации, когда каждый миг рискует жизнью, вооруженное большинство не потерпит меньшинства. Когда решение было принято, на срок его выполнения выбирался вожак, называемый атаманом. Ему подчинялись беспрекословно и так, пока не выполнят то, что решили. Старейшая грамота, свидетельствующая о договоре между казаками и царем, дошедшая до нас, относится ко времени правления Ивана Грозного. Он призывает казаков служить ему, а за это обещает их жаловать. Составлена она 3 января 1570 года и послана с боярином Иваном Новосильцевым, вольным казакам, живущим на Северском Донце. В качестве жалования посылались порох, свинец, хлеб, одежда. Высылалось также денежное жалование, но очень небольшое. Так постепенно переходят казаки на службу к царю и остаются защищать границы государства российского. 11 казачьих войск оберегали нашу родину до 17 года. Сейчас все они восстановлены. Донцы, кубанцы, терцы, уральцы, сибирцы, астраханцы, оренбуржцы, забайкальцы, семиреченцы, амурцы и уссурийцы. У каждого войска была своя история, свои традиции, обычаи, но все объединены были одной идеей, одним смыслом. Казаки были великолепными конниками. Они мастерски управлялись с оружием, а о казачьей джигитовке ходили легенды. Но кроме этого, всегда потрясали и потрясают их песни и танцы. Казачья песенная традиция — одна из самых ярких. Она преимущественно мужская, хотя сейчас чаще всего сохраняется женщинами. Характерная особенность казачьих песен — наличие верхнего подголоска, дишканта, от латинского слова «дискант» — «дискант». Это высокий детский или юношеский голос, который парит, накрывает сверху все голоса, удваивая основную мелодию. Появился он в результате того, что служить уходили иногда совсем молодые ребята, голос которых еще не сломался, не стал низким. Они подпевали своим старшим товарищам на октаву выше. Впоследствии партию дишканта стали исполнять женщины. Прозвучит строевая песня «Из-за лесу копий и мечей», хутор Зимняцкий Волгоградского района.
Из-за леса, лесу копия мечей, едет
песня сопровождала казаков всю жизнь. Сколько исторических песен сложено о походах, славных победах, сколько есть плясовых, протяжных, шуточных. Все чувства, все думы, переживания можно выразить в песне. Михаил Шолохов наполняет роман «Тихий Дон» песенными текстами. Без них никак нельзя. Песня есть неотъемлемая часть жизни казака, а порой просто необходимость. Отрывок из четвертой части второй книги «Тихого Дона». 1916 год. Осень. Октябрь. Полесье. Ветер, дождь, окопы, землянки. Дни тянутся за днями. Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни, и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Лесницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в 3-4 голоса. Над густыми басами взлетывая трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска. «Ой, да разродимая моя сторонка! Не увижу больше я тебя. Не увижу, голос не услышу на утренней зорьке в саду соловья. А ты, разродимая моя мамаша, не печалься, дюжа, обо мне, ведь не все же, моя дорогая, умирают на войне». Лесницкий останавливался, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердца, и низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставляя ее больно дрожать. Лесницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядываясь в осеннюю хмарь вечера, и ощущал, что глаза его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки. «Еду, еду по чистому полю, сердце чувствует оно во мне. Сердце чувствует, оно да чует, предвещает, не вернуться молодцу домой». Басы еще не обрывали последних слов, а подголосок уже взметывался над ними, и звуки, трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой, рассказывали. «Просвистела пуля свинцевая, поразила грудь она мою, я упал коню своему на шею, ему гриву черную кровью обливал».
зорьки саду солоя, ой, да еду, еду. вальсе, а ты обо мне.
Звучала песня «Ой, да разродимая моя сторонка» в исполнении ансамбля «Казачий круг». В заключение передачи предлагаю вам послушать еще одну замечательную казачью песню Волгоградской области «Как под грушею». Это любовная лирика, и в этой песне не просто так встречается дерево груши. Груша является женским символом в русском фольклоре. Как под грушей.
Ой, как под
этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.